Тайниковский. Кровь Василиска. Том 10. Глава 1.
Столица Галларии. Кабинет короля Людовика Мудрого.
«Заходи», — произнес Людовик, когда в его дверь постучали.
«Благодарю», —
ответил Арман де Лузиньян, который появился на пороге кабинета монарха в компании двух мужчин, облаченных в бордовые цвета его дома.
«Это правда?»
Людовик поднял перед собой листок бумаги, содержание которого кардинал знал, ибо составлял этот документ сам.
«К сожалению, да», — кивнул мужчина в красной сутане
и, подойдя к монарху, сел с правой стороны от него.
«Но это не все печальные новости», — добавил отец Жозе. «Да? Случилось еще что-то?»
«Много всего», — в свойственной ему спокойной манере ответил Жумельяк.
«Убит Поль Рошфор»,
— произнес Арман, и на лице Людовика появилось удивление.
«Да? И кто же его убил?»
«Предполагается, что сбежавший из Кастилии Люк Кастельмор», — осторожно ответил кардинал, с интересом наблюдая за реакцией своего собеседника.
«Кто это такой?» —
спросил король, а затем щелкнул пальцами и кивнул слуге, который все это время молча стоял возле столика с закусками и напитками. Это был сигнал, и слуга сразу же начал суетиться.
«Так, стоп!»
Глаза Людовика расширились от изумления. «Наконец-то дошло», — подумал Жумельяк и усмехнулся про себя.
«Из Кастилии снова сбежали?» —
рявкнул король.
«И где мое вино?»
Он повернулся в сторону слуги и смерил того гневным взглядом.
«Сию минуту!»
Мужчина в форме, выполненный в цветах короля, золото и бирюза, подбежал с подносом к монарху и поставил его перед ним. После этого слуга сразу же наполнил один из кубков.
«Прошу», —
протянул он королю вино и низко поклонился.
«Давно пора».
Людовик выхватил вино из рук слуги и сделал несколько больших глотков.
«Скажи мне, Арман»,
— он посмотрел на кардинала,
«зачем стране содержать Кастилию, которая так дорого обходится мне, если из нее может сбежать любой?»
— спросил де Лузиньяна король и допил содержимое своего бокала. Людовик щелкнул пальцами, и его кубок был наполнен вновь.
«Не каждый, ваше высочество», — ответил Жумельяк. «Я бы сказал, они особенные», — добавил он
и кивнул на свободный бокал на подносе.
«Да, конечно, угощайся», — ответил ему король. «Ты сказал, они? Что ты имел в виду, Арман?»
«Люк Кастельмор, племянник Франсуа де Клари», — пояснил своему собеседнику кардинал.
«А-а-а, так вот оно в чем дело. Кажется, я начал вспоминать».
Король отхлебнул еще вина и взял с подноса тарталетку.
«Это его обвиняли в сговоре с карателем и в том, что он помог тому сбежать».
«Верно», — ответил Жумельяк и постучал указательным пальцем по кубку. В следующее же мгновение слуга наполнил его.
«Значит, обвинения были правдивы. Помнится, ты мне что-то говорил о том, что этот... как его там?»
«Люк Кастельмор», — назвал имя Арман.
«Что этот Люк Кастельмор не виноват», — усмехнулся монарх. «Получается, я был прав?»
Людовик посмотрел на своего собеседника.
«Я до сих пор так не думаю, ваше величество», — смиренно ответил де Лузиньян.
«Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Король громко рассмеялся и встал из-за стола.
«Сначала бежит этот предатель де Клари, а затем сразу же его племянничек. И ты говоришь мне, что связи тут нет».
Людовик прошелся по своему кабинету взад и вперед.
«Ты разочаровываешь меня, кардинал?»
Он покачал головой с лукавой улыбкой на лице. Жумельяк тяжело вздохнул, но возражать ему не стал. Арман знал, что Людовик тупой, как пробка, а также знал, что если будет спорить с глупым человеком, то в итоге опустится до его уровня, где король его переиграет, ведь у него было больше опыта. Сейчас перед де Лузиньяном стояла совершенно другая задача. Ему нужно было как-то выгородить из этого дела своего сына Жозе. А это не такая уж и простая задача, учитывая текущие обстоятельства. И то, что творилось по другую сторону разлома, как раз было на руку Жумельяку. Он уже хотел начать плавно уводить короля от темы побега, когда за дверью кабинета Людовика послышалась какая-то возня.
«Пустите!»
— послышалось с той стороны.
«Пустите, я сказал!»
— добавил знакомый Арману голос. А буквально в следующий момент дверь, ведущая в кабинет монарха, вылетела из петель и из коридора отдыхнула пламенем. «Только его тут не хватало», — подумал де Лузиньян и тяжело вздохнул. Дело начинало принимать скверные обороты. А тем временем в кабинет влетел багровый палач. Он быстро огляделся по сторонам и увидел того, кого искал. И это был не король, который сейчас сжался к кардиналу и весь трясся от страха. Искал Винсент Рошфор именно Жумельяка.
«Ты!»
— процедил он и направился прямо на Армана, который, к слову, даже не дернулся. Кардинал как сидел на стуле возле стола Людовика и потягивал вино, так и продолжил этим заниматься, несмотря на то, что багровый палач аж пылал от переполняющей его злобы. Причем именно в прямом смысле. Все его тело покрывало пламя, из-за чего в кабинете короля стало довольно жарко.
«Успокойтесь, молодой человек», — спокойно произнес Арман,
незаметно сложив несколько магических символов и попутно активировав всевозможные магические защиты, коих у Де Лузиньяна было больше, чем на самом Людовике. И неудивительно, учитывая, что покушение на него было организовано и совершено в разы больше, чем на этого. Жумельяк посмотрел на короля и покачал головой. И почему Галарии досталось такое ничтожество на троне? Кардинал был уверен, что, будь вместо Людовика Фердинанд, они бы с ним уже давно покорили весь материк и создали сильную империю, которой не было бы равных. Но ему приходилось работать с тем, что есть. Отец Жозе бросил на Людовика еще один презрительный взгляд. Слабый, трусливый, глупый и эгоцентричный. Это лишь вершина айсберга из пороков и слабостей короля Галларии. Хотя были в этом и определенные плюсы. Таким человеком можно легко управлять и манипулировать, что, собственно, кардинал и делал многие годы. По сути, это именно он управлял страной. И не будь так, непонятно, куда бы она скатилась. Скорее всего, Галларию давно бы уже завоевали соседи, ведь у них был сильный лидер, а не это убожество. Продолжая потягивать вино, Жумельяк посмотрел на разъяренного багрового палача. К этому времени король уже пришел в себя и узнал в нарушителе его спокойствия сына Поля.
«Что происходит, Рашфор? Объяснитесь!»
— недовольным голосом произнес Людовик, глядя на молодого одаренного.
«Его спроси!»
— багровый палач указал на Армана.
«Как ты разговариваешь с королем?»
— рявкнул на него Людовик.
«Не забывай, где ты и с кем ты! Я не потерплю такого отношения ни к себе, ни к кардиналу!»
— добавил король, и Жумельяк усмехнулся. «А ведь этот молодой человек способен пробить все его магические защиты», — подумал кардинал, глядя на монарха и огненного мага, который все еще источал сильный жар. Насчет себя, к слову, Де Лузиньян совсем не переживал. Помимо его собственной магии, силы которой не уступала багровому палачу, у него были артефакты, которые он собирал десятилетиями, поэтому его жизни ничего не грозило. А тем временем слова Людовика наконец подействовали на молодого одаренного. Он немного остыл, и в кабинете короля воцарилась тишина.
«Соболезную смерти твоего отца», — произнес король. «Я узнал о ней только что», — добавил он и, отойдя от кардинала, взял в руки кубок. «А-а-а, так вот в чем дело», — процедил сквозь зубы Винсент и перевел взгляд с короля на кардинала. «А Высокопреосвященство сказал вам, как умер мой отец?»
«Нет», — ответил монарх, — «не успел».
«Хм, интересно», — горько усмехнулся Рошфор. «Это случилось в момент побега некоего Люка Кастельмара из Кастилии. Эта фамилия вам о чем то говорит, Ваше Величество?» — спросил Винсент, не спуская глаз с короля. «Да, кардинал мне все рассказал», — деловито ответил Людовик. «А кардинал сказал вам, что в побеге этого Кастельмара участвовал его сын со своими друзьями, которые дезертировали с поля боя и помогли сбежать человеку, которого обвиняли в измене короне?» — спросил Винсент,
и в кабинете воцарилась гробовая тишина. Правда, продлилась она недолго.
«То, что говорит Рашфор, правда?» — изумленно спросил король кардинала.
«Следствие еще ведется», — спокойно ответил Жумельяк. Людовик щелкнул пальцами, и как только в его бокале появилось вино, он сделал несколько кругов вокруг своего большого письменного стола, за которым сидел Де Лузиньян.
«И когда ты собирался мне об этом сказать, Арман?» — спросил монарх, остановившись напротив Высокопреосвященства. «После того, как получил результаты следствия, все в той же спокойной манере», — ответил Высокопреосвященство. «В этом деле очень много подводных камней, одним из которых является факт, что Поль Рошфор не только, как выразился Винсент, про моего сына дезертировал из военного лагеря, но и сжег несколько работников Кастильи, причем живьем».
«Ложь!»
«Нет», — покачал головой кардинал. «Мана, которой сожгли людей в тюрьме, принадлежала твоему отцу. Отчет об этом у тебя будет», — произнес Жумельяк. «Кстати, может, ты знаешь, что он искал в хранилище Кастилии?» — перешел Арман в наступление.
«Искал? В хранилище?»
— сквозь зубы процедил багровый палач.
«Именно», — кивнул Высокопреосвященство. «Что-то понадобилось твоему отцу в Кастилии, но ему не повезло, и он столкнулся с Люком Кастельмаром, в результате чего он был убит ядом, которым обладают такие магические существа, как венолинги», — добавил кардинал.
На них верхом летают наездники из элитного отряда Иллерии под названием «Чумные налетчики». Слышали про таких?
«Не заговаривайте нам зубы, кардинал!»
Голос Винсента сорвался на крик.
«Ваш сын помог сбежать Кастельмару. Вы с ним в сговоре? Если да, то...»
«Уверены, что стоит заканчивать эту мысль». От холодного тона Армана, казалось, в кабинете стало прохладнее. «Молодой человек, прежде чем предъявлять подобные обвинения, я думаю, вам не помешало бы предъявить доказательства», — произнес кардинал, глядя в глаза своему молодому собеседнику. «Они у вас есть?» Несколько секунд Рошфор и Жумельяк бурили друг друга взглядами.
«Нет», — ответил Винсент. «Пока нет», — заявил он и посмотрел на короля, который, пока два одаренных спорили, молчал. «Хм...» — кашлянул Людовик. «Рошфор, это все, что вы хотели сказать?»
«Да», — нехотя ответил тот. «Славно. Я сегодня же займусь этим делом», — произнес король и щелкнул пальцами. «Даю вам слово. А пока можете быть свободным», — добавил монарх и сделал глоток из кубка, который ему только что обновил слуга.
Бросив на кардинала уничтожающий взгляд, Винсент удалился.
«Может, хочешь мне что-то сказать, Арман?» — спросил Людовик Высокопреосвященства.
«Насчет чего?» — уточнил де Лузиньян. «Если насчет побега и участия в нем моего сына, то я разбираюсь в этом деле и могу дать вам свое слово, что если Жозе виновен, то я лично подпишу приказ о его казни», — произнес кардинал, и его собеседник поёжился. «Вас устраивает этот ответ, ваше высочество?» Жумеляк посмотрел Людовику в глаза.
«Да»,
— спешно ответил король и вернулся к столу.
«Вполне»,
— добавил он и взял в руки бумагу, которую ему принес кардинал ранее.
«Значит, получается, что иные готовятся к войне?» — спросил он, и Арман кивнул. «И с кем же?»
«Вот это интересный вопрос», — ответил Жумельяк.
«В этом мне и предстоит разобраться в ближайшее время. Хотя, если вы настаиваете, то я займусь вопросом Рошфора и...» «Багровый палач подождет», — перебил его монарх, и на лице Высокопреосвященства появилась едва заметная улыбка, которую он скрыл,
поднеся к губам кубок и сделав из него несколько глотков.
«Как прикажете», — ответил Арман и встал из-за стола. «Я могу идти?»
«Да, иди».
Король махнул Высокопреосвященству в сторону двери, которая лежала на полу, и снова приложился к вину.
«Нишене, готовь все к обеду!»
— послышался голос Людовика, когда Жумельяк был уже в коридоре.
Кардинал покачал головой и покинул замок. Спустя около часа он уже был у себя в кабинете. И первое, что решил сделать, — это написать своему сыну.
«Надеюсь, он не наделает глупостей», — подумал кардинал, и, достав чистый листок бумаги, начал писать письмо сыну. И начиналось оно так. «Сын, держись как можно дальше от проклятых земель». Я стоял на носу корабля под названием «Рассекающий» и смотрел на бушующее море, волны которого вздымались практически до самого борта.
«Уверены, что не хотите отправиться в каюту?» — послышался голос у меня за спиной.
Обернувшись, я увидел капитана этого корабля, седого мужчину в годах того же возраста, что и Луи Бриан, который тоже присутствовал на небольшом резвом бриге, звали Энзо. Он имел кличку Окорок. А все из-за того, что у него не было одной ноги. Вместо нее у старого моряка была обычная деревянная палка, и передвигался он по палубе благодаря клюшке. Причем довольно бодро. Бодрее, чем большинство молодых матросов на рассекающем.
«Да», — ответил капитану. «Не знаю почему, но мне нравится».
Я улыбнулся, а затем снова посмотрел на волны, каждая из которых, казалось, захлестнет наш небольшой бриг.
«Хе-хе, вас дух моряка», — довольным голосом произнес Энзо.
«Возможно», — я пожал плечами.
«Так и есть», — крякнул моряк и достал из внутреннего кармана просоленного военного мундира трубку, которую сразу же забил табаком и закурил.
Уверен, что капитан рассекающего не состоял на службе очень давно, но при этом продолжал носить мундир, который, скорее всего, был ему дорог.
«Раньше служили на службе короны?» — спросил я.
«Был дело»,
— ответил окорок, выпуская изо рта облако табачного дыма. «Не понравилось?» — поинтересовался я. И на его губах появилась грустная улыбка.
«Не сошелся мнением с вышестоящим по званию», — ответил он, глядя куда-то вдаль.
«Ясно», — сказал я и тяжело вздохнул. «А дальше?»
«Все просто. Трибунал, пьянство, нищета», — спокойно ответил он, выдыхая облако сизого дыма.
«Но мундир вы так и не выкинули».
«Хе-хе, свой выкинул», — крякнул окорок. «Вернее, сжег. Этот, отца».
«Получается, вы потомственный моряк?»
«Да. Но, надеюсь, отец не видит, что стало с его наследием.
В голосе моего собеседника прозвучали нескрываемые нотки горечи. Я внимательно присмотрелся к мундиру, хоть это было и сложно сделать из-за того, что его не мыли. Наверное, с момента, когда отец этого человека умер, заметил на нем герб в виде осьминога, щупальца которого удерживали большой якорь. «Так получается, этот человек из знатного рода?» «Ваш отец был благородным?» — спросил я окорока.
«Да», — нехотя ответил капитан рассекающего. «Но я потерял его наследие, когда воспротивился команде адмирала. И теперь ввожу уголовников».
Энзо грустно усмехнулся. «Знаете, кто я?» — немного удивился я.
«Да, как и все, кто на борту», — спокойно ответил моряк и сплюнул за борт.
«И все равно согласились перевести нас в проклятые земли».
«Вы хорошо платите», — он пожал плечами и затянулся.
«Ясно», — ответил я, нисколько не удивившись ответу. «Уверен, что на своем корабле он возил людей похуже нас. Хотя, если уж говорить совсем на чистоту, то ни я, ни те, кто отправился со мной на другую сторону разлома, не были плохими людьми. Больше подходило слово «невезучие», так как большинство из них стали жертвами обстоятельств, и я был тому наглядным примером. Всего в проклятые земли со мной отправилось 6 человек. Среди них были Жозе Жумельяк, Жюль де Журньи, Анри де Аламик, Луи Бриан, Франсуа де Клари и мой верный дворецкий Фредерик. Да, пришлось долго объяснять Жозе о моих отношениях с карателем и то, что я не причастен к его побегу. Но в итоге он мне поверил, и мы закрыли эту тему. Со слугами поместья вопрос тоже был решен быстро. Белла и Орлетто вместе с Филиппом и Полем получили по приличной сумме, которой им точно должно хватить, чтобы не работать как минимум с 10 лет, и при этом ни в чем не нуждаться. Воробей денег не взял и сказал, что останется в подмастерьях у Аглаи, и та не была против. А вот с Зигфридой разговор состоялся более серьезный. Кухарка наотрез отказалась принимать деньги и уверенно стояла на том, чтобы отправиться с нами на другую сторону разлома. Но я допустить этого не мог. Я знал, что не смогу отговорить Фредерика, но у нее еще вся жизнь впереди, поэтому ее пришлось обмануть. Я оставил ей письмо с золотом и извинениями за то, что так поступил с ней. Мне пришлось подсыпать ей снотворное в чай, но при этом я считал, что для нее так будет правильнее. Я предлагал остаться с ней и Фредерику, но упрямец отказался и в итоге отправился с нами. А ведь мог быть счастлив с любимой женщиной. Я тяжело вздохнул и покачал головой. Я видел, как обливается кровью сердце старого вояки, когда он покидал таверну, где мирным и крепким сном спала та, которую он любил. Может, и ему надо было подсыпать сонного зелья вместе с ней, подумал я и выругался на самого себя за то, что эта идея пришла мне только сейчас, а не тогда. «Я делаю жизнь всех, кто меня знает, хуже». Осознание этого стало для меня откровением. Не нужно было вообще никого брать с собой на корабль и вести на другую сторону разлома. Это было единственное и верное решение, особенно если учесть, что творится в проклятых землях. А ситуация, к слову, была там не совсем спокойная. Я прочитал послание Высокопреосвященства своему сыну, в котором говорилось, что в последнее время коренные жители проклятых земель заметно оживились, и разрозненные племена все чаще и чаще идут на контакт друг с другом. И всему это была одна простая причина. У иных появился лидер, и его появление не сулило материку ничего хорошего. Во всяком случае, в ближайшей перспективе. Ведь переплыть море, разделяющее разлом и материк, для иных могло оказаться не такой уж сложной задачей, как были уверены большинство ученых мужей, причем обеих стран. И если коренным жителям проклятых земель удастся это сделать, то тут пиши пропало. Особенно если принять во внимание текущее положение дел. Что Галлария, что Иллерия погрязли в войне, и если иные высадятся на материке, то судьба обеих стран будет незавидной. И, разумеется, никто этого допустить не хотел. Вот только и предпринимать хоть что-то против объединения иных никто из двух стран пока не собирался. Каждая из двух сторон наверняка думала, что с жителями проклятых земель можно будет договориться и склонить их на свою сторону, если им, конечно, удастся добраться до материка. Вот только я так не думал. Да, я не так много времени провел среди них, но одно знал точно — никакого союза между иными и людьми не будет. Они либо завоюют весь материк, либо полягут здесь, если вдруг решат покинуть родные земли. И разобраться в замыслах жителей проклятых земель мне и предстояло со своей небольшой компанией, ведь от этого многое зависело. В частности, смогу ли я вернуться обратно?